Life Staples Льюис. Да не умрет любовь и не убьет. Джон Донн. Когда я в первый раз пытался писать эту книгу, я думал, что слова эти указывают мне прямой и простой путь. Я смогу показать, что любовь у людей заслуживает своего имени, если она похожа на любовь, которая есть Бог. И я разграничил любовь-нужду и любовь-дар. Типичный пример любви-дара – любовь к своим детям, человека, который работает ради них, не жалея сил, все отдает им и жить без них не хочет. Любовь-нужду испытывает испуганный ребенок, кидающийся к матери. Любовь-нужда ничуть на Бога не похожа. У Бога есть все, а наша любовь-нужда, по слову Платона, дитя бедности. На самом деле все оказалось сложнее, чем я думал. Лишь очень смелое и глупое создание гордо скажет Творцу: «Я нищий, я люблю тебя без всякой корости». Те, кто испытывал к Богу любовь в дар, вслед за тем, нет, в то же время, били себя в грудь вместе с мытарем и взывали из своей немощи к единственному дарующему. И он не против. Он сам сказал: «Прииди ко мне, все труждающиеся и обремененные». А в Ветхом Завете: «Открой уста твои, и я наполню их». Любовь к тому, что ниже человека. Для некоторых людей, особенно для англичан и русских, очень важно то, что мы зовем любовью к природе. Природа не может научить нас боговедению или осветить нас, но приближаясь к Богу, мы обязаны постоянно оглядываться на нее. Но если она стала для вас Богом, она стала бесом, а бесы обещаний не держат. Молитесь в утреннем саду, не глядя на росу и цветы, не слушая птиц, и всякий раз вас будет поражать свежесть и красота. Но если вы нарочно пойдете поражаться, через несколько лет вы ничего не будете чувствовать. Возьмем теперь любовь к своей стране. Патриотизм ничуть не един, разновидностей у него много. Первая из них – любовь к дому, к месту, где мы выросли, или к нескольким местам, где мы росли, к старым друзьям, знакомым лицам, знакомым видам, запахам, звукам. Такой патриотизм, конечно, ничуть не агрессивен. Вторая разновидность патриотизма – особое отношение к прошлому своей страны. Это чувство уже не так безопасно. Третья разновидность патриотизма – уже не чувство, а вера, твердая, даже грубая вера в то, что твоя страна или твой народ действительно лучше всех. В самой крайней, безумной форме такой патриотизм становится тем расизмом толпы, который одинаково противен и христианству, и науке. Тут мы подходим к четвертой разновидности. Если наша нация настолько лучше всех, не обязана ли она всеми править? И вот мы подходим к той черте, за которой бесовский патриотизм, как ему и положено, сжирает сам себя. Честертон, говоря об этом, приводит две строки из Киплинга. Вот они. «Была бы Англия слаба, я бросил бы ее». Любовь так в жизни не скажет. Представьте себе мать, которая любит детей, пока они милы. Мужа, который любит жену, пока она красива. Жена, которая любит мужа, пока он богат и знаменит. Тот, кто любит свою страну, не разлюбит ее в беде и унижении, а пожалеет. Он может считать ее великой и славной, когда она жалка и несчастлива. Бывает такая простительная иллюзия. Понятно, что все это может относиться и не к стране, а к школе, к полку, к большой семье, к сословию. Привязанность. Чтобы представить ее себе, вообразите мать с младенцем. Кошку в полной котят корзине. Писк, лепетание, тесноту, теплый запах молока. Дети любят мать с любовью-нуждой. Но и материнская любовь-нужда, мать в ней нуждается. Если она не родит, она умрет. Если не покормит, заболеет. Ее любовь нужда, но нуждается она в том, чтобы в ней нуждались. Привязанность не требует сходства. Привязанность не знает различий пола, возраста, класса. Она связывает молодого ученого и старую няню, живущих в совершенно разных мирах. Более того, привязанность не признает границ биологического вида. Она связывает человека и животное, и двух разных животных, скажем, кошку и собаку, и даже, это видел Гилберт Уайт, курицу и лошадь. Кто-то сказал, кошек и собак надо воспитывать вместе, чтобы расширить их кругозор. Это и делает привязанность. Она самая широкая, самая демократическая любовь. Я знаю по опыту, как привязанность учит нас сперва замечать, потом терпеть, потом привечать и, наконец, ценить тех, кто оказался рядом. И тут мы подходим к опасной черте. Привязанность не превозносится, как милосердие. Она открывает нам в других образ Божий, как открывает его смиренная святость. Значит, это и есть сама любовь? Значит, другой любви и не нужно? Значит, домашнее тепло и есть христианская жизнь? Ответ не сложен. Нет. Привязанность – самый неразумный вид любви. Привязаться можно к каждому, поэтому каждый ждет, что к нему привяжутся. Привязанность дается бесплатно, она сама собой разумеется. Мы вправе ждать ее, а если не дождемся, решим, что наши близкие ведут себя противоестественно. Мы еще не говорили о ревности. Скажем, брат и сестра или два брата растут вместе. Они читают одни и те же книжки, карабкаются на одно и то же дерево, вместе играют, вместе начинают и бросают собирать марки. И вдруг у одного из них появляется новая жизнь. Другой не входит в нее, он выброшен, отброшен. Ревность отразится такая, что и в драме подобной не найдешь. Это еще не ревность к друзьям, это ревность к самому предмету увлечения, к музыке, к науке, к Богу. Посмотрите на неверующую семью, где кто-нибудь обратился, или на мещанскую семью, где кто-нибудь пошел в образованные. До сих пор мы говорили об отходах привязанности нужды. У привязанности дара свои искажения. Я вспоминаю миссис Корби, умершую не так давно. Семья ее, на удивление, посвежела. Муж не глядит затравленно и даже иногда смеется. Младший сын оказался не таким уж мрачным. Старший, который только спал дома, теперь никуда не ходит и трудится в саду. Дочь, которую считали болезненно хрупкой, ездит верхом, танцует ночь напролет, а днем играет в теннис. Даже собака бегает по улице и знается с другими псами. Миссис Корби часто говорила, что живет для семьи. Она не лгала. Все у нас знали, что так оно и есть. Вот это жена, говорили люди, вот это мать. Стирала она сама и стирала плохо, но ни за что на свете не соглашалась отдать белье в прачечную. Когда бы кто ни вернулся, его ждал горячий ужин, даже в середине лета. Муж и дети умоляли ее, плакали, заверяли, что больше любят холодное. Ночью она не ложилась, пока все не придут. В 2 часа утра, в 4 ли, вы находили на кухне худую, изможденную женщину с немым упреком, глядевшую на вас. Конечно, члены ее семьи старались приходить пораньше. Она сама шила, по ее мнению, очень хорошо, и только отпетый мерзавец смог бы отказаться от ее изделий. Священник рассказывал, что после ее смерти семья дала для бедных больше вещей, чем весь приход вместе взятый. А как она заботилась о здоровье близких! Она несла одна бремя таинственной болезни, которой страдала дочь. Врач, старый ее друг, разговаривал только с ней, пациентка ничего о себе не знала. Зачем ей волноваться? Мать жалела и пестовала ее, готовила диетическую еду, варила кошмарные напитки, поднимающие тонус, подавала все в постель. Остановить ее никто не мог. Но родные люди, хорошие, не могли и лениться, пока она трудится. Они ей помогали, помогали ей делать для них то, что им не было нужно. Собаку она тоже изводила, но та за отсутствием совести все же вырывалась на помойку или к соседу-псу. Священник говорит, что миссис Корби обрела мир. Будем надеяться, что это правда. А вот семья ее, несомненно, мир обрела. Нетрудно понять, в чем здесь ошибка. Материнская любовь прежде всего дар. Но дарует она, чтобы довести ребенка до той черты, после которой он в этом даре нуждаться не будет. Мы кормим детей, чтобы они со временем сами научились есть. Мы учим их, чтобы они выучились, чему нужно. Эта любовь работает против себя самой. Цель наша – стать ненужными. Я больше им не нужна. Вот награда для матери. Признание хорошо выполненного дела. Но инстинкт по природе своей этому противится. Чтобы в ней нуждались, мать выдумывает несуществующие нужды или отучает ребенка от самостоятельности. Дружба. Прежде всего, мы не ценим дружбы, потому что ее не видим. А не видим мы ее потому, что она из всех видов любви наименее естественна. В ней не участвует инстинкт. В ней очень мало или просто нет биологической необходимости. Она почти не связана с нервами. От нее не краснеют, не бледнеют, не лишаются чувств. Дружба чиста, свободна, не ищет своего, радуется истине. Она чисто духовна. Наверное, именно такой любовью любят друг друга ангелы. Быть может, среди естественных видов любви мы нашли любовь? В Писании любовь между Богом и человеком редко уподобляется дружбе. Конечно, слова о друзьях есть, но гораздо чаще, подыскивая образ для самой высокой любви, Писание как бы не замечает ангельской связи личности и погружается в глубины несравненно более естественных, связанных с инстинктом союзов, привязанности, Бог наш Отец, и влюбленности, Христос жених Церкви. Начнем с первого обстоятельства. Как я уже говорил, дружба рождается, когда один человек сказал другому: «И ты тоже? А я думал, я один». Но общая для них точка зрения не обязана быть доброй. Они могут основать искусство, философию, веру, могут изобрести пытку или человеческие жертвоприношения. В дружбе нам кажется, что мы выбираем себе равных. На самом деле тут замешана масса случайностей. Родись мы раньше, живи дольше. Не заведи какого-нибудь разговора, и дружбы не было бы. Но для христианина нет случайностей. Христос поистине может сказать всякому кругу друзей: «Не вы избрали друг друга, но я избрал вас друг для друга». Дружба не награда за ум или вкус, а орудие Божье. С ее помощью Господь открывает нам красоту другого человека. Этот человек не лучше сотен прочих, но мы увидели его. Как и все доброе, красота – это от Бога, и потому в хорошей дружбе Он ее умножит. Господь, а не мы, созывает наших гостей, и посмеем надеяться, правит нашим дружеским пиром. Во всяком случае, так должно быть.
В следующей передаче вы услышите продолжение рассказа Клайфа Льюиса о любви.